Le programme suivant est présenté en russe.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем нашу вечернюю субботнюю передачу. В передаче прозвучит много новостей, а также поговорим об изобразительном искусстве вместе с Верой Капинос. Сегодняшняя тема – творчество Караваджо.
Восьмой час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение твоего лица. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. И разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан. Разогнав крылом туман, упав с ночных небес, скорее тебя обнять.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Глава ООН Пан Ги Мун заявил, что ООН будет расследовать сообщение о том, что в Сирии было применено химическое оружие. По словам генсека ООН, решение о проведении расследования было принято после получения официального письма от сирийского правительства. По утверждению властей Сирии, повстанцы выпустили ракету, содержащую ядовитые газы, в одну из деревень близ Алеппо. В результате нападения погибли 26 человек. В воздухе пахло хлором, и люди задыхались. Раненым оказывается помощь в больницах. У всех у них есть проблемы с дыханием. Повстанцы опровергают заявление правительства о том, что ими было использовано химическое оружие, и в свою очередь обвиняют правительственные силы в использовании оружия массового поражения. Жертвами взрыва, произошедшего на военной базе Хоттерн в американском штате Невада, стали 7 морских пехотинцев. Об этом сообщает NBC News. Кроме того, столько же получили ранения. Причиной инцидента стал взрыв минометной мины, сообщает USA Today. Взрыв в Хоттерне произошел около 10 вечера в понедельник, 18 марта. В это время на базе проходили учения 2-й дивизии Корпуса морской пехоты США. База Хоттерн расположена на западе штата Невада. Она является одним из крупнейших в мире хранилищ боеприпасов и расположена на площади примерно в 600 квадратных километров. На базе производится утилизация вооружения. FM 101.9. В индийском городе Агра полиция расследует обстоятельства сексуального нападения на очередную иностранную туристку. На этот раз женщине удалось избежать надругательства, но при этом она получила травмы, пытаясь спастись через балкон, передает Agence France Press. Нападение на туристку произошло прямо в ее гостиничном номере, куда проник с целью изнасилования управляющий отелем. Эти обстоятельства говорят о том, что пока путешественники в Индии практически нигде не могут чувствовать себя в безопасности. Правительства других стран уже принимают соответствующие меры. Например, Госдепартамент США разместил на своем сайте предупреждение, в котором просит американок соблюдать повышенные меры осторожности при посещении Индии. В частности, им не рекомендуют передвигаться в одиночку на такси, особенно в ночное время, пишет Inquirer News. А британский МИД во вторник попросил соотечественниц соблюдать осторожность даже в том случае, если они путешествуют по Индии в составе группы. Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард принесла извинения всем, кто пострадал от политики насильственного усыновления, которое проводилось в период 1950-70-х годов. Десятки тысяч новорожденных были практически отняты у молодых матерей-одиночек, в основном тинейджерского возраста, и переданы женатым, но бездетным парам. Выступая перед сотнями жертв таких принудительных усыновлений, Гиллард заявила, что эта позорная политика причинила людям много боли. Джулия Гиллард признала, что матерям не сообщали об их правах, поэтому они не могли принять взвешенное решение. Многие из них были матерями-одиночками, и главным мотивом отказа от детей стало негативное отношение к ним в обществе. Некоторые утверждали, что чиновники давали им препараты, подавляющие волю, прежде чем подписать акт о передаче ребенка. Другие настаивают, что их подписи были просто подделаны.
Наша волна.
Британский HSBC, один из крупнейших международных банков, вновь попал под подозрение в отмывании денег. Аргентинский налоговый регулятор подал иск к HSBC после того, как заподозрил банк в использовании поддельных квитанций с целью уклонения от налогов. Представители HSBC ранее признавали, что проблема с отмыванием денег в банке существует. Для ее решения в прошлом году было выделено 290 миллионов долларов, а также создана новая должность главы по контролю за финансовыми преступлениями, которую занял бывший чиновник американского финансового ведомства Боб Вернер. Власти Аргентины не первые, кто обвинил HSBC в отмывании денег. В прошлом году, после того, как США выдвинули подобные обвинения, HSBC вынужден был выплатить рекордные 2 миллиарда долларов. В среду в штате Огайо оглашен обвинительный вердикт по делу 53-летнего Ричарда Бисли, которого признали виновным в 3 убийствах. С жертвами преступник знакомился на популярном портале Craigslist для размещения объявлений, выдавая себя за работодателя. Коллегия заседателей решила, что подсудимый недостоин снисхождения. Теперь ему грозит смертная казнь. В прошлом ноябре к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение был приговорен и сообщник Ричарда Бисли, подросток Брок Реферти. Казни он избежал только потому, что на момент преступления Брогану исполнилось всего 16 лет. Как следует из материалов дела, жертв Бисли подыскивал через интернет, обращая внимание на одиноких мужчин, которые искали работу на сайте Craigslist. Серийный убийца приглашал их на собеседование, а потом убивал выстрелами из пистолета. Преступление Бисли и его сообщник совершали из корыстных побуждений, чтобы похищать у убитых ценности и использовать их личные данные.
FM 101.9.
Организация «Люди за этичное обращение с животными» ПЕТА, борющаяся за права зверей самыми радикальными способами, не смогла обеспечить достойной жизнью животных, которые поступили к ней на попечение, и предпочла от них избавиться. За прошлый год в американском штате Вирджиния, где базируется организация, ПЕТА умертвила более 1600 животных, сообщается на сайте Департамента сельского хозяйства и потребительских услуг штата Вирджиния. Цифры были подготовлены некоммерческой организацией «Центр потребительских свободы», не раз доказывающий ПЕТА, что люди вправе вести тот образ жизни, который им нравится. По данным организации, с 1998 года ПЕТА убила около 30 тысяч животных. часто использует двойные стандарты. С одной стороны, она хочет свободы для своих животных, а с другой убивает 89% зверей, о которых должна заботиться. Это лицемерие, считает представитель CCF Джастин Уилсон. Лондон вводит визовый залог на сумму не менее 1000 фунтов на граждан группы стран с высоким иммиграционным риском. Об этом объявил заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Ник Клегг. По его словам, нередки случаи, когда прибывающие в страну по визе остаются в Великобритании после окончания ее срока, переходя на нелегальное положение. Поэтому правительство вводит так называемый гарантийный залог. В случае превышения указанного в визе срока пребывания сумма взноса будет конфискована в пользу британского государства. Новая мера затронет в первую очередь граждан Бангладеш, Пакистана, Шри-Ланки, а также ряда государств Ближнего Востока и Африки. Пока Россия в данную группу не входит. Наша волна. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ России пресечена противоправная деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищении более 150 муниципальных квартир в московском регионе. По данному факту возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере» Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицией установлено, что группа действовал на протяжении 3 лет. В ее состав входили работники юридических и риэлторских контор. Организацию и руководство осуществлял бывший военнослужащий Министерства обороны России. Перед посетителями пляжа чилийского города Коронеле, недалеко от столицы Сантьяго, предстало зрелище, которое поразило даже опытных рыбаков. На берег выбросило огромное количество мертвых креветок, моллюсков и крабов, из-за чего прибрежный песок окрасился в красный цвет, передает Sky News. Местные рыбаки связывают трагедию с двумя электростанциями компании «Колбан», работающими неподалеку. Предприятие использует воду для охлаждения, в результате чего вода могла нагреться до температуры, несовместимой с жизнью животных. А у нас в Ванкувере на следующей неделе покажется солнце, температура воздуха повысится, пусть на немного, но все-таки до 11 градусов выше нуля. И мы продолжаем программу.
Там на песке, где остался июль, улыбки в бездонных глазах. Там на песке я тебе допою все то, что недорассказал. Там на песке я к тебе вернусь, чтобы спросить, зачем. Там на песке я возьму твою грусть и отпущу совсем, совсем. Покрытое небо там на песке я войду в твой сон и не смогу понять, кем же я был так нелепо спасен, чтобы пропасть опять. Там на песке был очерчен круг тенью от облаков. Как же я был так безмерно глуп и отпустил любовь, любовь. Покрытое небо, перекошенный сон. Я стану легким, легче, чем ты, даже легче, чем он. И вы поймете, что это не просто пение птиц, не опустевший предел. Взмах легких крыл, как движение ресниц, и я полетел, полетел.
Но сейчас реклама.
I will say B, Peru. I'll do it.
And that's your final answer?
Yes.
You can buy a new car. You just want
$33,055.78.
To everyone who donated to this year's fund drive, CITR would like to say thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thanks.
Thank you.
Thank you to everyone who helped us meet and exceed our goal of $30,000. Your generous donations help us support local artists, businesses, and marginalized voices in the community. Here's to another 75 years of campus and community radio.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, мы продолжаем программу. Сегодня у нас в студии Вера Капинос, но говорить мы будем не о еде, а, на мой взгляд, более приятной теме, хотя еда тоже, конечно, это приятно, но поговорим об искусстве. Давно забытая тема, в этом году мы как-то еще не открывали ее.
Ну а что, собственно говоря, открывать? Наверное, не открывали, потому что нас ни в этом году, ни в прошлом не впечатлила особо артистическая жизнь Ванкувера.
Да, я соглашусь с вами, но зато было очень приятно и интересно узнать, что в России прошлый год проходил под лозунгом итальянской культуры и итальянского языка. И вот в связи с этим в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина проходила невероятно интересная выставка, ну, естественно, посвященная итальянскому искусству. И одним из самых примечательных событий в этом музее была экспозиция картин итальянского мастера Караваджо. 11 полотен из собраний Италии и Ватикана были показаны в Москве.
Да, пожалуй, это была крупнейшая выставка этого мастера, когда-либо проведенная за рубежом.
По-моему, даже в том же году очень много говорили об этом мастере, Караваджо. Например, мы просмотрели фильм о нем, узнали больше о его жизни, познакомились с его искусством, потому что в основном для широкой публики он не был хорошо известен.
Ну а как по-вашему, чем особо знаменит и известен этот мастер итальянского барокко?
Ну что ж, помимо художественной ценности его картин, особо он стал известен своим методом работы. Например, некоторые эксперты считают, что Караваджо был первым из художников, который применил камеру обскуру для живописи.
Но вообще-то камера обскура, она была описана уже Леонардо да Винчи, она была известна и раньше. Еще Аристотель писал в своих трудах, что если в ставне дома есть маленькая дырочка, то в солнечный день можно увидеть на противоположной стене изображение того, что происходит на улице, только вверх ногами.
С той лишь разницей, что он не был художником.
Да, он не
был
художником.
А вот Караваджо, он использовал это в своей работе.
Но не только художники использовали, вот говорят тоже, что многие феодалы в средние века тоже пользовались этим приемом.
Да что вы говорите?
Да, делали на первом этаже своих домов дырочку в ставне, чтобы наблюдать за тем, что происходит на улице. Но опять-таки, кверх ногами.
Да, но может быть сначала нужно хотя бы в общих чертах описать принцип действия этой камеры обскуры и вообще, что это такое?
Ну, это такой эффект, когда специально освещенный объект проецируется через небольшое отверстие, и в случае художников, то там ставятся уже линзы, система зеркал. Это изображение попадает в темную комнату и высвечивается на стене или на холсте. Типа как... Помните ли вы, в детстве были такие диапроекторы?
Конечно.
Да. Ну, да. Вот это, по сути дела, в темной комнате изображение на пленке подсвечивалось лампой, шло через линзу и высвечивалось на белый экран. Но только для художников оригиналом служит не изображение на пленке, а какой-то, скажем, натюрморт или модель или что-то еще. Но с помощью системы линз и зеркал это изображение проецируется на какую-то поверхность, на которой они уже могут это дело просто обвести.
Фактически это предвестник фотоаппарата.
Да, по сути дела, да. Но я помню, что в детстве я очень любила диапозитивы, особенно у меня была Буратино сказка, и я Мальвину приклеивали бумагу на стену, и я обрисовывала, а потом уже при свете раскрашивала ей глазки, волосы синим и так далее. Я не знала тогда об этом, но, по
сути дела... Вы не знали, чтобы ученица
Караваджо.
Ну, кстати, если говорить об этом методе, который использовал Караваджо, то, в общем-то, и современные художники, я знаю, довольно широко его же применяют.
Да, я слышала об этом, но некоторые считают, что это ниже достоинства настоящего художника пользоваться какими-то техническими средствами. Но, в принципе, по этому вспомогательному изображению художник накладывает свои маски, поэтому, в общем-то, я считаю, это приемлемый вид искусства.
Ну, спорить здесь трудно. Действительно, каждый вид искусства имеет право на существование. Конечно, понятно, что это изображение, оно освобождает художника от точности исполнения.
От знания каких-то перспектив, пропорций и так далее. Правильно, можно сделать картину, не зная этих правил. А интересно, а почему считают, что именно Караваджо использовал активно этот метод?
А вот это интересный вопрос. На самом деле было проведено множество исследований. И, например, кое-кто из итальянских исследователей заявляет, что из-за того, что у художника было ненормально большое количество моделей левшей, как раз и объясняется, что он пользовался камерой обскуры, потому что в ней проецируется
зеркальное
изображение. Совершенно верно. Ну, а потом уже в его более поздних картинах число левшей сокращается, и критики считают, что произошел технический прогресс.
То есть, скорее всего, он научился использовать правильные линзы, правильное сочетание линз и зеркал, которые переворачивали изображение так, как надо.
Ну что ж, как говорится, нас там не было. То есть это всего лишь догадки, но о чем мы действительно можем поговорить, это о его работах.
Говоря об итальянском искусстве, Караваджо и о прошлом годе, можно вспомнить о том, что была реставрирована очень известная его картина «Воскресение Лазаря». С ней тоже связаны интересные легенды и истории. Говорят, что первый реставратор этой картины произошло, это 60 лет после смерти Караваджо, неудачно ее реставрировал, снял лишний слой краски. И, правда, потом говорят, что он настолько переживал за то, что его критиковали за это, что скончался от инфаркта.
Но... Вот это интересно, полотно не пострадало в результате мощного землетрясения?
Да, от реставрации.
От реставрации. Кстати, о его работе, вот «Воскрешение Лазаря». Насчет этой картины имеется несколько легенд. Например, одна из них о том, что, ну, вы знаете, наверное, тему «Воскрешение Лазаря» — это когда Иисус воскресил своего друга Лазаря. Существует легенда, что картину «Воскрешение Лазаря» Караваджо писала с эксгумированного тела. Интересно, ну,
то может есть настоящего практически трупа, да? Знаете, я вообще-то не очень в это верю.
Но это же легенда.
Потому что, когда мы смотрим на картину, мы видим что? Мы видим мужчину, который держит этот труп, и женщина склонилась к его лицу. По-видимому, одна из сестер Лазаря, у него были две сестры, Мария и Марфа, она склонилась к его лицу и плачет и чуть ли не целует. Вы знаете, если бы это был труп, я сомневаюсь, что это было бы возможно, потому что, судя по оригиналу, по Библии, он пробыл в могиле уже 4 дня, то от него уже исходил запах.
Трупный запах, да, совершенно верно.
Да.
А вообще, может, на самом деле вынули труп из могилы, и он с него писал?
Неважно, вынули труп или не вынули. На самом-то деле воскрешение Лазаря происходило совсем по-другому.
Да, и в этом я с вами вынуждена согласиться, потому что тот сюжет, который изображен Караваджо на его картине «Воскрешение Лазаря», вообще-то не похож на то, что было описано в Библии.
Конечно. Там Иисус помолился и сказал: «Лазарь, выходи», и отвалили камень от входа в склеп, и Лазарь вышел.
Сам, своими ногами.
Запеленутый в эти полотнища, по еврейскому обычаю были завернуты похороненные тела. И люди просто помогли размотать с него эти пелена, но он уже стоял своими ногами, и не нужно было его держать как труп.
Да, но на всякий случай для наших радиослушателей, просто в качестве описания этой картины напоминаем, что на самой картине несколько человек, вернее, один мужчина и остальные так, может быть, немножко поддерживают труп, к которому склонилась его сестра.
И труп обнаженный, и белая ткань с него снята.
Но с другой стороны, если Караваджо на самом деле откопал труп, чтобы его изобразить, то тогда эта картина отображает то, что он видел.
Но тогда он должен был назвать это не воскрешение Лазаря, а
эксгумация Лазаря. Но с третьей стороны, конечно, художник имеет право на свою личную фантазию.
Интерпретацию, да? Я согласна с вами.
Ну что ж, ладно, год итальянской культуры закончился так или иначе, а мы ждем с нетерпением, чем же нас порадует наша Ванкуверская галерея в этом году.
Пока подробности неизвестны, но этим летом нас ожидает выставка голландских и фламандских художников 17 века и современных из музеев Амстердама.
Ну что ж, будем с нетерпением ждать нашего летнего художественного сезона.
Карабас-барабас опрокинул бас. Дуримар убежал в кусты. Пикассо и Дали были на мели, продавали свои холсты. Короли и шуты открывали рты, округляли в глазах нули. А Матисс и Ван Гог распевали грок, светотени свои плели. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Короли и народ ели бутерброд, а он падал все маслом вниз. И один генерал по ТВ сказал, что на Марсе не будет виз. Журналист и актер затевали спор о высоком, о роли муз. А Битлы и Шекспир покоряли мир, на волынках играли блюз. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе. Первый звук, первый снег. Это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь. По весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег. Это песня о тебе и обо мне.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, время новостей Канады.
Ассоциация врачей провинции Онтарио обратилась к Министерству здравоохранения Канады с требованием сократить количество антибиотиков, которые в качестве профилактики получают животные и птицы на скотоводческих фермах. По утверждению специалистов, избыток лекарственных препаратов в мясе, яйцах и молоке опасен для здоровья людей.
Врачи отмечают, что бактерии, вызывающие развитие инфекции, становятся устойчивыми к антибиотикам. В результате инфекционные заболевания принимают более серьезную форму и возникают серьезные осложнения при их лечении, которые зачастую приводят к смерти пациентов.
В своем отчете врачи привели данные Американской академии семейных врачей, согласно которым в 2012 году в США было зарегистрировано 128 случаев инфицирования людей бактериями сальмонеллы, устойчивых к антибиотику.
И далее. Лиза Канян из Британской Колумбии получила небольшие травмы, сидя в собственной джетте Volkswagen. Обогреватель сиденья автомобиля прожег насквозь обивку и даже джинсы водителя. Лиза обратилась в фирменную мастерскую при магазине Volkswagen и узнала, компания не собирается оплачивать ремонт сиденья и компенсировать причиненный ей ущерб.
Джетта 2004 года, которой владеет мадам Каньян, как оказалось, была среди 94 тысяч автомобилей, отозванных на профилактический осмотр и возможный ремонт именно из-за проблем с обогревателем сидений. Лиза Каньян написала жалобу в Министерство транспорта Канады, а затем обратилась на телевидение. Недавно о ее истории рассказала программа «Go Public» на телеканале CBC.
Вообще же, в Соединенных Штатах Америки за последние 20 лет сиденья оказались прожжены в более чем 700 автомобилях. Почти 300 человек получили различного рода травмы, так что, дорогие радиослушатели, если вы узнали, что ваш автомобиль отзывают по техническим причинам, то немедленно реагируйте.
Сразу два авиаинцидента произошли на этой неделе. В Торонто совершил вынужденную посадку двухмоторный турбовинтовой самолет авиакомпании Air Canada Dash 8. У лайнера во время полета отказал один из двигателей. И кроме того, возникли проблемы в гидравлической системе, сообщил представитель полиции Томас Руттон.
На борту находились 24 пассажира и 3 члена экипажа, передает Эдертас. Никто из них не пострадал. Dash 8 производится канадской корпорацией Bombardier. Эксплуатируется также и в России.
В частности, два 40-местных самолета входят в состав флота авиакомпании «Сахалинские авиатрассы». Один из них 19 января совершил вынужденную посадку с 34 пассажирами на борту в аэропорту Южно-Сахалинска. У самолета отказал второй контур гидросистемы.
А вот второй канадский инцидент. В пятницу утром самолет авиакомпании Sunwing совершил экстренную посадку в международном аэропорту Оттавы. Лайнер направлялся на кубинский курорт Варадеро и взлетел в 6 вечера. Примерно через 40 минут после взлета пилоты доложили диспетчерам о появившемся в кабине дыме.
На борту лайнера в это время находилось 170 пассажиров. Без нескольких минут 7 самолет приземлился в Оттаве. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борт поднялись пожарные, которые так и не обнаружили источника задымления. А дым через пару минут рассеялся.
И еще о происшествиях. В пятницу в 3:45 утра на Габриэла-Айленд у нас в Британской Колумбии легковой автомобиль на всей скорости протаранил ограждение припаркованного к причалу ферри, взлетел на рампу судна, приземлился на палубу и без торможения проехал через паром и свалился в воду.
Водолазам понадобилось несколько часов на поиски автомобиля, который погрузился в воду на глубину в 40 метров. В пятницу они извлекли тело женщины. Других пассажиров в машине не было. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Тосклив, безотраден мой путь, а прошлое кажется сном, томит наболевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Как жажду средь мрачных равнин измену забыть и любовь. Но память мой злой властелин все будет уснувшее вновь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей. Прощайте мечты и покой. Лишь боль не закрывшихся ран останется вечно со мной. Ямщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей.
Наша волна. Волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко подвел предварительные итоги зимнего сезона и признался, что даже третье общекомандное место на играх в Сочи для Олимпийской сборной России будет выдающимся результатом. «По большинству зимних видов спорта сезон завершен», – сказал глава спортивного ведомства. Ряд сборных и федераций с запланированными задачами не справились. Конечно, выступление биатлонной сборной нельзя назвать успешным. успешным. То же самое можно сказать о санях, подчеркнул Мутко. Потенциал у команды есть, но задачи на сезон не решены. Отчасти это касается и команды по бобслею. В целом, за исключением некоторых видов спорта, мы в этом сезоне выступили хорошо, заявил Виталий Мутко. Прогресс очень серьезный. В ряде видов спорта мы впервые за долгое время начали выигрывать медали. Речь идет о сноуборде, шорт-треке, конькобежном спорте. Даже во фристайле впервые взяли медаль в акробатической дисциплине. Количество видов спорта, где мы претендуем на призовые места, возросло. Это здорово. Потенциально уровень нашей сборной на играх в Сочи – это 4-5 итоговое общекомандное место, признался глава спортивного ведомства. Если станем третьими, то это будет выдающийся результат. Это объективная оценка. Конец цитаты. И далее новости спорта. Гол хоккеиста швейцарского клуба «Фрибург Готтерон» Седрика Боттера отменили из-за того, что после его броска шайба раскололась на две части, и только одна из этих частей влетела в ворота. Инцидент произошел во время матча Фрибург-Готтерона с клубом «Биль». Об этом сообщается в блоге. Боттер попал в штангу, и от удара шайба раскололась. Большая часть отлетела в ворота, а оставшийся кусок шайбы отлетел в сторону, и вратарь накрыл его. Пересмотрев видеозапись эпизода, рефери отменил гол. «Я никогда не видел ничего подобного», – заявил арбитр Стефан Рошет. Инцидент произошел при счете 4-0 в пользу Фрибург-Готтерона. Матч закончился победой со счетом 6-1, и Фрибург-Готтерон вышел в полуфинал плей-офф чемпионата Швейцарии. А теперь о футболе. Полузащитник АЕК Георгос Катидис, ставший автором победного гола в ворота Верии в матче 26-го тура чемпионата Греции, отметил гол, вскинув правую руку, что было очень похоже на жест, имитирующий нацистское приветствие. Это вызвало негодование со стороны болельщиков, которые подвергли 20-летнего футболиста резкой критике. А греческая федерация футбола пожизненно отстранила Катидиса от выступления за национальные команды страны за нацистское приветствие. Поступок игрока, решившего поприветствовать болельщиков в нацистской манере, является серьезной провокацией и оскорбляет всех жертв нацистского режима, наносит ущерб глубоко мирной и гуманистической сущности футбола. Конец цитаты. Сам Катидис, комментируя после игры свое поведение, отметил, что понятия не имел, что означает данный жест. Отметим, что футболист АЕКа не первый, кто подобным образом решил отпраздновать гол. Итальянец Паоло Ди Каньо регулярно приковывал внимание к своей персоне оригинальным ритуалом. А когда стали ущемлять права Голеадора, он даже пытался через суд разрешить ему приветствовать зрителей фашистским жестом. И еще о скандале. Правая националистическая партия Франции «Национальный фронт» призвала исключить из национальной сборной нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема за демонстративный отказ исполнять гимн страны, пишет Daily Mail. Сам Бензема заявил, что не обязан петь знаменитую «Марсельезу» перед официальными матчами и не видит в этом проблемы. Футболист алжирского происхождения не стал уточнять, почему его так сильно раздражает это музыкальное произведение. «Я люблю сборную Франции, но я не пойму, в чем проблема. Играть за страну – это моя мечта, но ничто не заставит меня петь гимн. Я не вижу в этом проблемы. Тот же Зидан никогда не пел гимн. И не все болельщики поют его. Главное, чтобы мы были единым целым», приводит мнение нападающего французское радио RMC. Эти слова вызвали гнев представителей партии «Национальный фронт», назвавших поведение спортсмена неприемлемым. «Бензема не более чем футбольный наемник, который зарабатывает 1484 евро в час. Он продемонстрировал недопустимое неуважение к футболке сборной Франции, которую ему выпала честь носить», заявил советник Национального фронта по спорту Эрик Дамар. Ну что ж, оставим националистов с их претензиями и продолжим о футболе. Громкий скандал разгорается в Турции. На местном телевидении вышел сюжет, в котором бывший турецкий футбольный арбитр Ахмет Чакар якобы уличает УЕФА в подтасовке результатов жеребьевки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, передает News.ru. По его словам, сделано это было, чтобы между собой не столкнулись главные претенденты на победу – Барселона, Бавария и Реал.
Чикар заявил, что в УЕФА используют специальные вибрирующие шары при жеребьевке. Когда нужно вытянуть шар с определенной командой, то он начинает едва заметно вибрировать, чтобы участник жеребьевки точно определил необходимую сферу, а другие этого не заметили. Пример такой вибрации и выбор нужного соперника Чикар демонстрирует на повторе, когда Джанни Инфантино ни с того ни с сего специально слегка взбалтывает чашу для жеребьевок, в которую уже начал вибрировать шарик. Делается это с той целью, чтобы никто не заметил внезапную вибрацию. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Вы слушаете передачу «Наша волна» в Ванкувере, 18:45.
Я сидел у тусклой лампы допоздна, вспоминая давний запах дальних мест. Я гулял по синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг незапертую дверь. Кто-то знал про все, а может и не знал. И вот теперь животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась Хванчкара, поздно и дома ждут. Вдоль Москвы реки и сонного Кремля я скольжу пустым пространством мостовых, и не смотрят светофоры на меня с безразличием постовых на выходных. Перламутровым загаром города покрывает разгоревшийся восход, и мне кажется, что было так всегда, всегда в тот год. Под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась Хванчкара, поздно и дома ждут, пора. Будет новых зим и весен карусель проплывать, неоднократно мимо нас будут петь вокруг, стареть, стелить постель и ждать, Бог даст. Небесный калькулятор ни на миг не собьется, и мгновенье, как вино, отсчитает и прольет, что не вместит. И вот оно, под животом моста мы пили с ней вино, могли бы лет до ста целоваться, но краток земной маршрут, кончилась Хванчкара, если нигде не ждут, пора.
Нашел? Ну что ж, мы продолжаем программу. Осталось нам рассказать о доблестной полиции или о преступлении, не уступающем по остроте сюжета фильмам о Джеймсе Бонде. Меньше суток потребовалось канадской полиции, чтобы задержать всех соучастников дерзкого побега двух заключенных на угнанном вертолете. Первым в руки полиции угодил 36-летний заключенный Бенджамин Юдон Барбо. Вместе с ним около 20:00 в воскресенье были схвачены двое его сообщников, которые и похитили вертолет вместе с пилотом.
А в понедельник утром полиция арестовала второго беглеца, 33-летнего Денни Провансаля. Сбежавший заключенный прятался в хижине в местечке Черси, в 50 минутах езды на север от Сен-Жерома.
Напомним, преступление было совершено в воскресенье, когда двое злоумышленников заказали тур на вертолете в компании Хелли Трембланд, которая обслуживает отдыхающих на горнолыжном курорте Монт Трембланд.
Когда «туристы» в кавычках поднялись в воздух, один из них достал пистолет и направил дуло на пилота. Он приказал изменить маршрут и лететь к тюрьме, расположенной в 60 километрах к северо-западу от Монреаля, в районе города Сен-Жером.
Подлетев к территории пенитенциарного учреждения, преступники сбросили с вертолета концы двух веревок и проводов, за которые ухватились двое заключенных. Вертолет взмыл в небеса, а беглецы вскарабкались на его борт. Это происходило средь бела дня на глазах у потрясенных свидетелей.
По словам высокопоставленного сотрудника тюремного ведомства Ива Галларно, за 30 лет своей работы он впервые столкнулся с таким дерзким побегом заключенных. Он также добавил, что в тюрьмах не предусмотрены меры безопасности против аналогичных атак с воздуха с намерением выкрасть заключенных.
Однако месяц назад та же тюрьма в окрестностях Сен-Жерома, в которой отбывают наказание 480 заключенных, уже попадала в криминальную хронику. Тогда осужденные устроили беспорядки. Охрана смогла восстановить контроль над тюрьмой, но ей все-таки пришлось вызывать полицейское подкрепление, чтобы не допустить выхода бунтовщиков за периметр ограждений.
Добавим, что канадский побег двух заключенных на удивление похож на такое же бегство на вертолете в голливудском стиле, которое организовал год назад российский заключенный Алексей Шестаков.
Ему тоже помогали двое сообщников, которые под видом туристов угнали вертолет и помогли 37-летнему убийце убежать из исправительной колонии в Шексне.
Однако российская полиция смогла уже через 3 часа задержать беглеца. 2 месяца назад Алексей Шестаков был приговорен к 24 годам колонии.
Ну, пожалуй, это все, что мы хотели сегодня вам рассказать. И на этом мы завершаем нашу передачу. Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com.
Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Мне отдай первый луч невесомый. Не стой у окна, как чужой незнакомый. После дождя войди.